Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранья дров Сережа, все деревья нарожал!
Девять часов пять минут, четверг, 6 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все это радио говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Хасанша, ведущая этой программой.
И Сергей Горенко.
10 сантиметров снега, но их не 10, их, конечно, больше. Там, где не нужно. Я как дурак в кроссовках, кроссовки мокрые. Откапываешь машину, потом помнишь, что не откопал машину жены. Потом возвращаешься, но нет, времени нет, ты бежишь. Ужас.
А зато он какой пушистый. Это вы пушистый, видите, как ты светло пешеход. И как-то по-рождественски сказочно.
Потому что ты пешеход. У тебя другое восприятие действительности. Ты понимаешь, в чем
ну
дело?
Ну как, у меня тоже кроссовки, они тоже короткие.
Крестьянин.
Их меня в этом плане пугает.
На дровнях обновляет путь, его лошадка снег почуя. Ну, понимаешь, в чем
дело?
Но
зато тепло как-то так, вот уютно сразу становится. Ну, может, светлее
может,
в этом городе.
Нет. Мне кажется, нет. Вот где-нибудь на Вазузе, я понимаю, другое дело. Где-нибудь на Вазузе. А здесь нет. Я думаю, что там, конечно, душевно как-то.
Нет, ну просто где-нибудь на Вазузе вы уже тепленькие от какой-нибудь ромы или текилы. А тут вам приходится без ромы. Уже
надо
не так радостно.
Надо поставить, вообще, короче, надо поставить купол. Купол, я говорю, вот Сергей Семенович.
Защитить Москву от снега?
Сергей Семенович Собянин, да. Надо поставить купол и жить уже вот совершенно в субтропике. Здесь посадить купол.
Нет.
Закрыть к черту.
Нет, серые, вернее, серые, даже черные эти дорожки, не вот так. Эти вот голые черные деревья.
Смотри, не по пойдет. Периметру. Садового кольца. Я много раз говорил, я повторяю. Я так думал когда-то построить на даче факторию такую. Слушай, значит, делается, забора нет, а вместо забора идут стены. Прямоугольник, это как бы дача твоя, прямоугольник, а внутри гигантский купол. Например, если у тебя, я не знаю, у людей есть по гектару, по 2, по 3, по 10 гектаров. Ну так вот, по обочине этой дачи строится стена. Ну, как фактория такая, где-нибудь на Диком Западе. А в середине купол. И там растут пальмы, бегают какие-то дети, мулатки какие-то вдруг устремляются, если там что-нибудь говоря по-французски, ни с того ни с сего. И так далее. Понимаешь? Вулеву кушевек матом. Понимаешь, такие всякие. Ну вот. И так же надо сделать с Москвой. По Садовому кольцу, за Садовыши пусть живут в снегу. Не проблема. За Садовыши. Вы в снегу. Но по Садовому кольцу строится стена. Въезд туда делается платный, кстати говоря. Ну а почему он должен быть бесплатный? Правильно?
А если в купальниках, то скидка 50%. Как вам такое?
Ну да, но если уже старше 23, то не надо.
Ну вот.
Да, 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 до 23. Ну нет, слушай, 18-23. Значит, я к чему? И ставится купол. И мы живем без снега, без ничего. Если Мальдивы, в чистом виде. Представляется, морская вода какая-то, мы купаемся, смеемся и так далее. Мне кажется, это очень легко сделать. На самом деле, никакой проблемы большой нет. Вот это вот то, что мы живем с небом, ползущим по земле, и со снегом, это какое-то упущение. Великая Россия, великая страна, богатая своими недрами, героическим трудом русских людей, героическими подвигами предков, может позволить себе закрыть Москву куполом, ну хотя бы по Садовому кольцу, а остальные ну их нафиг, правильно? И жить здесь в субтропике. Ну я правильно сказал? Я правильно сказал. Да, и вход платный, и вход платный тоже, вход платный, абсолютно верно, вход платный. А тот, кто там уже живет постоянно, пожалуйста, потом придут за Садовыши и посадят вас на кол. Нет! Дорогой граф Кошкин, вы просто не знаете. Русский народ долго запрягает и никуда не едет. Я вам сообщаю это.
Ну,
я
как
знаю.
Же не есть?
Вообще
скажешь,
никогда.
Купол — это национальное
вообще
достояние.
Никогда. Конечно, конечно, это символ России. Ни одной нации нет такого купола. Все вот, конечно.
И все что туда с пойдут.
Делать? С Москвой рекой делать как? Цедить ее, цедить. Мы ее процедим. Москву реку процедим. Она должна на входе цедиться, и все, понимаешь? Где она входит к нам? Она входит где-то, так сказать, там должна на западе, как у меня есть ощущение, где-нибудь с филе оттуда тащится, правильно? Ставим там цедилку, ее цедим. Дальше, соответственно, ее подогреваем. Ну, чтобы она тепленькая была. Уже здесь вот, и здесь вот напротив театра эстрады пляж. И на пляжу сидим, и все. Надо на зиму уходить под землю, говорит Мохо. Мохо. Мохо! Слушайте, значит, в френд-зоне запретили концерт. Я просто говорю, хочу опять про рэп. Значит, рэп, у нас защитник рэпа один, Дмитрий Киселев. Все остальные с ума. Вот интересная тема. На самом деле, почему его не слышат? Почему его не слышат?
Ну, а скажите, мне кажется, а нет,
Дмитрий Киселев.
Дмитрий в смысле, Киселев. Власти или люди?
Да почему меня? Россия управляется страстями. Россия управляется страстями.
Так.
И страстями управляет... Давай позвоним ему. Значит, я хотел задать ему этот вопрос. Сейчас где-нибудь в машине или где-нибудь мы его сейчас застигнем, мне кажется. Вот. Значит, Россия управляется страстями, а не декретами. А страсти... Дим, привет. Доброе утро. Слушай, это Сергей. Я из эфира.
Да, отлично.
Привет. Слушай, я говорю следующую вещь. Россия управляется страстями. И страсти формируются и телевидением. Тебя должны были услышать, но как бы парадоксальным образом. Сегодня опять чего-то в френд-зоне запретили, еще кому-то запретили, в Ярославле запретили. Таким образом получается, что одной передаче, где ты читал Маяковского, ну, рэп Маяковского, ее маловато. Получается, что надо, может быть, в каждой передаче какой-то цикл сделать.
Ну, слушайте, у нас слишком много тем, слишком много спорных тем, в том числе в нашей культуре, что передач не хватит. И какой-либо одной теме посвящать каждую передачу было бы несправедливо. Ну вот, например, ближайшая культурная страничка в воскресных вестях недели, которую я готовлю, она будет посвящена русскому мату. Сейчас же вот схватились Пригожин с Шнуром, и у каждого много сторонников в народе.
Да.
Поэтому и вот эта культурная страничка оказалась очень актуальной, поскольку мы рассказываем в ней о явлениях культуры, о которых не рассказывает канал «Культура».
Да.
Вот, поэтому какому-либо одному явлению, конечно, ну, это, наверное...
Скажи, извини, правильно. А ты вот про мат, да?
Есть.
Да, прошу.
Да, про мат, да.
Нет, я про мат хотел сказать, как ты будешь его обсуждать совершенно, так сказать, стерильно и...
Нет, не стерильно, абсолютно.
Не стерильно.
Нет, не стерильно, да. Ну, у нас такая программа, она вообще не стерильная.
Ну, ты пойдешь бипами.
Ну, вы увидите, это есть много...
Слушай, просто извини, пожалуйста, ты со мной на «вы».
Но я встану в защиту.
Да.
Да, мы с тобой на «ты», просто я привык, что в эфире все на «вы».
Да, прости.
Я, конечно, моя позиция будет в защиту мата.
В защиту. Хорошо, тогда вам не ты найдешь оппонента. Я, например, вот против. Я против. Ну ладно, не скажи, пожалуйста, что же делать с рэпом?
Вернемся.
Да.
А с рэпом, ну что, рэп невозможно запретить, так же, как невозможно запретить мат. И, то есть, запретить в нашей жизни. Это как бы явление культуры, с которым мы имеем дело. Как говорится, вы можете сделать вид, что этого нет, но это не значит, что этого нет. Поэтому ситуация, в которую я попал с рэпом, она вызвала очень большой такой хайп, эта тема.
Да.
Она не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, вот уже в ближайшем сезоне.
Это когда может быть? Это летом все-таки?
Ну да, это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль. на постсоветском пространстве, вот уже 16 лет, вот в этом сезоне, ближайшим летом, он будет 17-й раз, международный фестиваль. И я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль.
Сразу после джазового?
Да, сразу после джазового.
Ты думаешь, что он будет продолжаться более одного дня? Это что?
Конечно, потому что у нас есть там джазовые фестивали, вернее, у нас есть рэп-фестивали, в России, но они больше похожи на, кажется, на однодневные концерты, они все однодневные, да, это называется заблуждающими датами там и так далее, они и так вот такие фестивали самозванцы,
да,
я считаю. Хотя есть и уважаемые среди них в рэп-культуре, но многодневного фестиваля, такого полноценного, конечно же, нет. И вот у нас 23, 24, 25 августа. То есть это последний уикенд августа в Коктебеле, будет 17-й международный джазовый фестиваль «Коктебель Джаз Парти», да. Два дня на реконфигурацию площадки, и после этого загремит крупнейший в России...
Можно ли уточнить, соответственно,
Рэп Open Air, причем...
Рэп Open Air.
Да, билетов не будет. Это же все, эти же фестивали, которые сейчас есть, они все по клубам там загнаны,
да,
в щели. А мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле. Как известно, там же был всегда крупнейший нудистский
клуб. Пляж. Коктебель отличался разворотом.
Знаете, нудистскую традицию заложил там Максимилиан Волошин, да, поэт и художник Серебряного века, а у него была совсем другая идея. Он считал, что... почему его называют, собственно, дедушкой русского нудизма? Потому что он считал, что одежда делает человека более сексуальным, и нужно ее снять и думать о возвышенном.
Это, на самом деле, это правда. Я прогулялся как-то на минорке, и это правда, это правда. Слушай, скажи, пожалуйста, значит, 26-27 джаз, соответственно, два дня на реконфигурацию.
Нет, значит, 23-го, 24-го, 25-го
джаз. 26-27 реконфигурация.
Реконфигурация, да, площадки,
да,
ее расширение. И 28-го, 29-го и 30-го рэп.
Рэп на нудистском пляже, а сами рэперы могут приходить, как это сказать, одежда не обязательна.
Не, ну, конечно, я считаю, что, понимаете, какая штука, что у нас же был опыт, когда с рэп-сцены демонстрировали там гениталии.
Да.
Был такой фестиваль, он назывался Кубана. Кубана.
Да.
Он на Кубани, это от слова Кубань.
Да.
Вот. И этот фестиваль, он оказался не очень популярным. И вот это вот снижение планки, когда вот все, понимаете, лезет.
Да.
Это история. И, в общем, он развалился.
Окей. Вот. Гениталия нельзя, но в тексте, но в тексте мат можно.
Ну, мы обсудим, понимаете, как же, я же бережно отношусь к мату, и именно поэтому чрезмерность мата убьет сам мат.
Вот. Ведь это французы правда.
Отказались
это правда.
От мата в 18 веке, сейчас даже настолько обеднили тем самым свой язык, что им трудно найти аналоги русского мата в своем языке, то есть французский от этого стал беднее.
Почему? Они ругаются церковью, проклинают церковь, и это и есть ругательство.
Ну, слушайте, то есть, ну они ругаются, они говорят там мерды, там дерьмо, там и так далее. Но это уже, это было раньше во французском эквиваленте русского мата, да?
Да.
Вот, но сейчас уже даже и выругаться толком француз не может, понимаете?
Ну, да.
Если мы будем разговаривать матом, то мы утратим ценнейшую способность выработаться в какой-то момент. То есть мы утратим, мат утратит свою экспрессию, понимаете?
Это как верно.
Раз на сохранение
это
экспрессии, а вот эта чрезмерность, она девальвирует мат.
Это как в английском сегодня. Это как в английском сегодня. Это уже не экспрессия, да.
Ну, конечно, в английском, немецком, англичане немцы отказались от матов во второй, третьей, 20 века практически. И тоже обеднили свой язык. Они сделали
нет, а сейчас избыточно. А сейчас избыточно.
Ну, так я и говорю, что вот это в этом смысле я хочу защитить мат, как сохранить, я хочу занести его в Красную книгу, сделать да. как редкий, собственно, лингвистический элемент.
Понимаете? Там, кроме мата, Дим, есть еще всякие наркотики. Например, один из рэперов сейчас заменил и спел «Нам нужен секс и компотики». Я сейчас скажу тебе. Значит, он вместо...
А? У него должно было быть секс и наркотики, он сказал кекс и компотики.
Есть рэперы, которые, кстати, отказались от наркотиков, попробовав все. Да. Поэтому я считаю, что это такая как бы фаза в человеке, и сами рэперы решат, что им нужнее. Это будет демократичный фестиваль, и я думаю, что, в общем, у меня тоже раньше и там на джазе там, и так далее. В общем, сейчас как-то это пошло на убыль. Ну, так что это тема, конечно, есть, вот, никто никого не собирается там ломать через колено, вот, бережно отнесемся к вообще и к рэпу, и к мату.
Спасибо тебе огромное, дико интересно, ждем августа.
Да, хорошо.
Спасибо, да. И твоей программы про мат тоже ждем. Да. Давай, счастливо, пока. Ага. Ну, давай. Ну вот, меня напугал тем, что стал говорить со мной на «вы», я подумал, что, может быть, я стал каким-то большим человеком. Ну вот, а? Нет, это просто привычка по телевидению интервьюировать всех на «вы». Но мы-то на радио, здесь демократия.
Мы-то уже, да.
Да, значит, он, Дмитрий Киселев, Дмитрий Киселев будет делать фестиваль рэпа сразу вслед за фестивалем джаза. Ты записывала числа? 23-го, 24-го, 25-го джаз.
Джаз.
26-го, 27-го реконфигурация площадки. И, наконец, соответственно, 26-го, 27-го, 28-го, 29-го, там, как минимум два дня, я не знаю, он точно, и, по-моему, как бы речь шла о трех днях, да, двух или трех. Рэп-фестиваль на открытом, open rap.
На нудистском
пляже имени Максимилиана Волошина в Коктебеле. Отличная новость, мне кажется. Надо теперь нам спросить рэперов, поедут ли они, сколько и как. И надо же надо планировать. А вдруг у них гастроли? А вдруг у них еще что-то? Нет, ну надо сейчас зарядить им, как-то там написать график. Будет очень интересно. Будет очень интересно. Я бы сейчас прямо позвонил кому-нибудь из рэперов, но у меня нет никаких рэперов. Сейчас, секундочку, я знаешь, кому позвоню? Человеку близкому к рэперам, это Цукербергу, он же дружит с Бастой. Андрей Цукерберг.
А.
Андрей, это Газгольдер, чай Газгольдер.
А я-то уж подумала.
Нет, это Цукерберг, фамилия Андрея. Вот, это такой очень известный человек. Я бы сказал, даже культовый человек. Андрюша Цукерберг. Ну, вот. Ну, я думаю, что он на какой-нибудь тренировке. Он посвящает каждое утро каким-то невероятным сначала цигунам, а после силовым тренировкам и так далее. До 12 он мается с железом, бассейнами и так далее. Все утро он мучает свое туловище. А потом уже это туловище бросает в бой. Измученное, я бы сказал. Ладно, не дозвонился я Козе. Ладно, 7373948, алло, здравствуйте, слушай.
Доброе утро.
Здравствуйте, ну как вам, как вам идея?
Да, я не хочу там никого обижать, да?
Да.
Но я был за то, вот, например, что как раньше проходило в Крыму, да, говоря, фестиваль «Казантип». Да, вот он был организован людьми из музыки, из бизнеса для людей, которым это нравилось.
Извините, Дмитрий, он человек, который охотно тратит, в том числе, свои, и тратит свои душевные силы. Пусть он делает, пусть «Казантип» делает. Он же не запрещает «Казантип»,
правильно? Ну, смотрите, в моем понимании Дмитрий, да, ну так мягко выражусь, настолько провластный человек, что он делает все, как это захочет видеть власть. А я хочу, чтобы было сделано так, как хочу видеть я и люди, которые со мной одинаково мыслят, понимаете?
Да, я понимаю.
Большая разница. Мои взгляды на сегодняшний день не совпадают с тем, что хочет видеть власть, понимаете?
Я понимаю.
Я хочу свободы, я хочу фестиваля такого, не пионером будучи, там, стоять и петь «Калинка-малинка» в стиле рэп, да?
Да.
Вот, я хочу нормальной музыки, нормального отрыва, нормальной свободы, которую забрали, кстати говоря, выгнав «Казантип» с Крыма, да, ну, сначала.
Это я помню. А, по-моему, в Прибалтику ушли, да? Вот это.
Да, и под видом там наркотиков достать. Ну, было все там, да, на самом деле, но этому можно было там быстро очень сказать, что да. ай-яй-яй, не надо, это бы исчезло.
Да. Фестиваль здесь, бы а если позволите, я изложу свою точку зрения, очень коротко, да? Я с Дмитрием знаком там лет 30. Наверное, не помню. Я помню первое наше знакомство, это когда он, ну, я уже был с ним хорошо знаком, когда он схватил нас за руку, всех на Первом канале, и, ну, всех, кого знал, да, там, меня, Таню Меткову, еще кого-то, и потащил за руку в литовское посольство выражать соболезнования, вот когда было, у них там восстание было, помните? В 91-м году, это было 91-й, по-моему. Значит, в этот момент было восстание, там расстрел, какие-то были жертвы, и мы, именно Дима посадил в свою машину, и мы поехали выражать соболезнования в литовское посольство, в книгу соболезнований. И я лично тоже выражал соболезнования. Значит, поэтому Анивзоров был под, наоборот, да, так сказать, наши. Он сделал фильм «Наши». Ну вот, меня сняли с эфира с новостями, а поставили Анивзорова с нашими. Вот, поэтому сказать, что он сильно провластный, я бы не говорил. Ну, в смысле, может быть, что-то изменилось, я не знаю. Но...
Ну, судя по его программам, это так. Я также смотрю иногда его программы, да,
телевизор, как он выражает. Я телевизор не смотрю.
Да, делаю вывод по тому, как он ведет, какие программы он ведет.
Я вообще никогда в жизни не смотрел. Вообще никогда в жизни не смотрел телевизор, кроме 98-го года, когда я был директором информации Первого канала. И тогда мне приходилось, понимаете? Ну, вот, чтобы премии лишать людей, мне приходилось смотреть эту ахинею.
Ну, чтобы коротко, если позволите описать, да. Вот, как ведет программа, но это одна из нескольких таких особо пропагандистских наших, ну, собственно, программ.
Ну, да, вот его смотрите, я думаю, он для вас, например, плохой. Например, Сатана, да? Я возвращаю вас к вопросу, который я задаю многократно. Вы в пустыне, и вы испытываете жажду. И вам Сатана дает стакан воды. Вопрос простой. Это стакан воды или стакан воды от Сатаны? Вот это простой вопрос. Значит, может вам Сатана подать воды или нет? Я не знаю. Алло, Андрюх, привет. Это я из эфира. Андрюш.
Да.
Привет, слушай. Значит, Дмитрий Киселев только что у меня в эфире. Да. Может, ты спросишь Басту или там людей, которые близки к твоему клубу. Только что Дмитрий Киселев сказал, что он проведет джазовый фестиваль в Коктебеле в августе, 23-го, 24-го, 25-го августа. Потом реконструирует площадку и откроет фестиваль рэпа в Коктебеле на нудистском пляже. Значит, 28-го, насколько я понимаю, августа, 28-е, 29-е, 30-е. Два или три дня точно я не понял, но вроде бы речь шла о трех днях или двух, не понял. Значит, фестиваль рэпа в Коктебеле на нудистском пляже имени Максимилиана Волошина. В конце августа. Прекрасно, да? Да. Ну что, а вы поедете? В смысле, ты будешь там людей как-то подбивать, поехать или что?
Я не знаю, я же помню, я тебе говорил, что у наших же этих востребованных исполнителей на три года расписаны концерты.
Да,
Если у них будет промежуток, и если их с ними выйдут на связь, я думаю, что они с удовольствием поддержат.
Да. Может быть, выгородят там какой-то денечек. Ну, это прикольно, согласись, это прикольно, это может быть.
Еще в августе же все у нас уезжают в отпуск с детьми.
Ага.
Еще там такая, потому что весь год пашут, чтобы в августе потом все, как катализованные люди, поехали отдохнуть куда-то скромно, например, там тоже как-то пить.
Ладно. Слушай, знакомым всем своим привет от нас, от программы, и вот Элеонора тоже. Элеонора передает привет тоже.
Огромный
всем. Я слышу запах пуэра. Ты слышишь? Я чувствую запах пуэра.
Да, запах пуэра сейчас. Замечательный пуэрчик, который я купил в Пекине у бабушки, у старенькой такой, который мы потом после поездки с Уэшани бежали к ней в магазин, что выпили пуэр без вкуса. Совершенно какая-то вода, никакого акцента не сделали на него. И после там 3-4 чашек вдруг все разбежались по вот этому. Ты знаешь, это на Малиндау.
Комплекс.
Да, на Малиндау комплекс вот этот чайный.
Да.
Вдруг мы поняли, что мы бегаем с выпученными глазами по этажам и все скупаем вообще. Все разбежались молча в разные стороны. И потом, когда мы пришли на следующий день, то есть встретились с утра, что это такое, почему мы разбежались? мы все купили, и мы после Ушани бежали в этот Малентау к этой бабушке, прибежали, 7 часов комплекс закрыт.
Да а ладно. Да
а
ладно.
У меня один пакетик остался. И вот я сегодня каков его выпил.
Ладно.
Гладко говорю, как я гладко говорю, не могу тормознуться.
Давай. Андрюх, рад тебя слышать. Рад тебя слышать, давай. Привет, привет ребятам, привет рэперам. Привет рэперам, давай. Пока, 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 пока. Это Андрей Цукерберг. Он держит чайную на Газгольдере, и там собираются рэперы, насколько мне известно. Новость. Мы продолжаем. Я хотел сказать о трауре, значит, о трауре в Америке, который собрал всех президентов, и на самом деле это полностью незнакомая для нас ситуация, когда собирается довольно много президентов, да, собрался Буш-младший Джорджия, собрал, был Клинтон, был, соответственно, Трамп, и кто-то еще, сейчас я не помню, кто-то еще был. Это все. И там же они все, мистер президент. Ты знаешь, что ты... Я встречался когда-то с Никсоном.
Да,
нет, ну почему? А почему? Что-то такое.
Круто.
Да ничего крутого. Он просто сделал для нас прием. Тогда русские, русских любили. Это был 93-й год. На 1 мая 93-го года я был... Меня взял с собой, чтобы я не выглядел слишком важным для тебя. Значит, меня взял с собою Эдуард Михайлович Сагалаев, который летел к своему другу Теду Тернеру в Атланту. И я тусил с Сагалаевым, но мне было 33 года, пойми ты. Значит, я тусил с Сагалаевым, и потом нас позвал Никсон, значит, и туда, и сюда. Не Никсон, кто-то еще, я сейчас не помню. Вообще, какие-то президенты всюду сновали. Какие-то все время клубы, какие-то все это, понимаешь? Mm-hmm. Мы были дико в моде, русские были абсолютно в моде, понимаешь? И нас всюду звали, и все на свете. Ну, хорошо. И, значит... Я помню, что к нему обращались мистер президент. То есть они до конца жизни господин президент. До конца жизни. Ничего не меняется. То есть, ну, он экс, окей, но да, и так далее. Значит, Трамп отказался здороваться с Клинтонами, ну, потому что Хиллари была рядом с мужем, и отказался здороваться с Обамой, потому что у них с Обамой пикировка такая какая-то. То завалированная, то явная в прессе. С Обамой и с Мишель Обамой. Он отказался. Но он здоровался зато с Джорджией, с Джорджем Бушем-младшим. Поздоровался и все. Джордж Буш-младший выступил с речью, сказал, что... Сказал какие-то обычные вещи, которые очень справедливы, вероятно, что это был отец, лучший на свете отец, которого когда-либо мог получить ребенок. Ну, это изумительный отец. Но само по себе зрелище, когда умирает президент, его провожает президент, и стоят рядом три или четыре президента, само по себе удивительно. И в России, конечно, она абсолютно несуществующая. В России смена власти происходит иначе, как мы знаем. У нас сын держит за руку убийц отца, то есть именно тех, кто убивал. Ну, Александр Первый, русский император, дружит с теми, кто вонзал ножи в его отца. То есть именно те конкретные люди, не какие-то, так сказать, там, отдавшие приказ, а конкретно пырнувшие отца, они, в общем, так сказать, близки. И они друзья, и он вынужден пожимать им руку и все такое за то, что убили папу. Поэтому встретиться им тяжеловато всем вместе. Они обычно либо убивают друг друга в России, либо ждут смерти друг друга, либо позорная отставка с отбиранием всего. Да, как сказать, там Ельцин дал Горбачеву здание на Ленинском проспекте, на Ленинградке, прости, сдал здание на Ленинградке и машину. Как только Горбачев появился впервые, значит, где-то на публике, у него отобрали машину. Ты знаешь, да? Не знаю. Uh-huh. А? Машина. Сразу отобрали машину. Значит, служебную машину. Ну, то есть ему дали служебную машину из гаража с водителями. Ну, сменяемыми водителями.
Но мы же все время пересчитываем денежки.
Да, да, пересчитываем. Нет. У нас это знак обиды. Что ты, ну как, о чем ты говоришь? Значит, был такой, почему? У нас и в 2000-х годах, в нулевых, была ситуация, когда Ельцин Борис Николаевич появился то ли на Нике, то ли на каком-то другом кинематографическом конкурсе. Сейчас я не помню. Какой-то, ну, богема. Сидела богема, значит, такие люди искусства из Москвы. Борис Николаевич Ельцин. Это был 2002 год, может быть, 2003. Угу. Ему устроили адскую овацию. Адскую овацию. Зал встал, и овация не смолкала какое-то время. 5-10 минут. Была не сплошная, сплошная невероятная овация. Люди разбивали себе ладоши в аплодисментах. После чего Ельцин больше никогда не появлялся на публике. Вообще никогда.
Ему, почему?
Ну, ему было запрещено просто. Ну, как бы. Ему было запрещено. Вот и все. Ну, если он появляется под овации, там, 10-минутные, то как? То как это можно допустить? Понимаешь, в чем дело? И, значит, это, конечно, разная культура. Удивительно, но она очень разная. Культура очень разная, она отличается. Просто. Ну, у нас есть отличия в культуре. Согласись. А там мы видим 1, 2, 3, 4, может быть, 5, я сейчас не помню, 4 или 5 президентов, которые жмут друг другу руки, кто-то не жмет друг другу руки, и наоборот, и все равно мистер президент, и так далее. Понимаешь? Это как бы немножко другая ситуация. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по поводу встреч вот этих, есть хорошая система. У Федора Павловича Тютчева, да, знаете, да?
Нет, Тютчева я никогда не слышал о таком существовании этого президента Тютчева. Никогда не слышал. Это Олег. Олег, сейчас он расскажет мне про монархию, еще про что-то, я знаю Олега. Знаем мы, Олег, вас? Ох, знаем. И он нам про Тютчева расскажет. И знаете, давайте двигаться дальше. Просто я нам дал понять, насколько я сам изумлен, а я сам изумлен, насколько я удивлен тем, что такая культура существует. Да? Там собираются 4-5 американских президентов, один из них действующий, другие нет. И мистер президент, понимаете? Вот такая вот ситуация. В Оренбург. Ты смотрел трансляцию похорон Буша? Вот у меня, сказать, вдруг проснулись все. Президент в Америке это пожизненно, да, я знаю. А я знаю. Значит, смотрел трансляцию похорон Буша. Изумительно красивый благородный ритуал. Сразу понятно, где Новый Рим. Я не любитель фунебрес, вот эти вот всех этих традиций, связанных с похоронами. Я, к сожалению, не могу разделить ваш восторг или вашу гордость, или вашу приязнь. Я не могу разделить. Мне не... это неприятно. Я не люблю. Я не люблю. Значит, хорошо. Папу Александра Первого никто не пырял. Его били по голове и душили. Ну, хорошо. Люди, которые его душили и били по голове, они потом дружили с Александром. Они же пришли к нему, и они его попросили на царство. В России тоже пожизненно, говорит Андрей. Вот видите, вам, пожалуйста, американцам. Президент в Америке — это пожизненно. Вам, американцам, отвечает Андрей. А у нас тоже пожизненно. Ну, вот и все. Понимаете? Хорошо. А? Давайте, можно я перейду на другую тему? Расшите, я перейду на другую тему. Секундочку. Значит, я хотел рассказать вам про Оренбург, где уволился военрук. У вас был военрук? У тебя был военрук? Девочки не ходят к военруку, я не знаю.
А? Ну, у нас был учитель ОБЖ, который при этом преподавал.
Он же военрук. Но он тебе что-то преподавал, тебе конкретно.
Вроде того, да. Ну, то есть там какая-то стрельба в тире. Он, причем, его молодец в этом плане, он организовал этот тир в подвале школы.
Да.
Вот, это разбор и сбор автомата, АЗК, мальчики примеряли и так далее. Но в основном, да, конечно, это все-таки мальчики, они ездили на Зорницу, вот все эти вот конкурсы.
Мальчики.
Военно-патриотические, да, девочки, да, режут.
А чем вы занимались в этот момент? Мне интересно, девочки режут, так что вы делали?
Смотрели, как мальчики разбирают автоматы.
А, вы просто горделиво, с гордостью, как спартанки, какие-нибудь юные спартанки, смотрели, как мальчика прогрызает леса.
Мальчика прогрызает леса, а мы так мальчика на часы поглядывали, когда этот урок уже закончится.
Нет, ну то есть я хочу сказать, что вас мучили тем, интересно, что вы должны были там присутствовать все равно. Вы должны были присутствовать. У вас не было какого-то рукоделия или чего-то подобающего женщине, может, там, изготовление холодца.
У нас такое было на труде.
На труде, вот видишь, как хорошо.
Да. Значит, а Аня, там мы слушали гимн,
военрук был. Его. Ну, как тебе сказать, у нас тоже был военрук, я помню очень хорошо, военрука в... Я не помню военрука в старших классах. Когда я уже учился в физмат-школе, меня это не интересовал, этот господин. Вообще. Я просто, мне кажется, я вообще не ходил никуда. Но дело в том, что
это
я был...
Это отдельный у вас такой был
я
предмет.
Я был прикрыт, да? Я тебе скажу, нет, вы, ну, какой-то, да, что-то было.
У нас просто было только ОБЖ.
У нас что-то было, какой-то военрук был. Я помню, что я всегда отлынивал и дразнил, или вообще не ходил. Значит, ну, меня прикрывал, конечно, в этом смысле статус. То есть я был сын командира полка, я был сын начальника гарнизона, потом я был сын заместителя командира дивизии, первого заместителя, я был сын и так далее. Понимаешь, поэтому я как бы на этих военруков смотрел с прищурцем и думал, что это оно от меня хочет, что оно от меня хочет. А пошел-ка я отсюда, разворачивался и уходил. Понимаешь, ну как бы, а что он скажет? Ну что он скажет?
Ну вы дерзкий, я вам скажу.
Я не дерзкий, я спокойный. Я спокойный, я точно оценивал понимание сил, понимаешь, потому что к моему отцу пойдет директор школы просить солдат, чтобы что-то там убрать или сделать, понимаешь, или сделать ремонт. Товарищ командир, расшите, вот, сказать, нам бы солдат здесь помочь, вот, все. Помочь со школой, здесь в школе надо помочь, все. Понятно, да? И военрук, он же не дурак, он это знает. Но мне запомнилось, тем не менее, его прекрасная команда «Покурить оправиться». Он все время, мы говорили, «Смирно!» Мы такие, «О-о». Он такой, «Вольно!» Но он недолго ждал, он сказал, «Смирно, вольно» следовало подряд. Я объясню, почему. Потому что он понимал, что никто смирно не встанет. Он сказал, «Смирно, вольно!» Сразу, ну, никто смирно не становится. И он сказал, «Покурить оправиться!» Покурить оправиться.
А мы вставали.
Я запомнил.
И поворачивались такая, направо и налево.
Главная команда, которую я запомнил в 7-8 классе, сейчас не помню, почему было, какой-то военрук был в 7-8 классе. Покурить оправиться. Или это в 9-10. В каком-то классе был такой чувак, он кричал «покурить оправиться». Я понял, что это прекрасный предмет. И вот по слову «оправиться» я прямо разворачивался и уходил с занятий. Куда-то шел и шел себе, шел и шел. Ну, оправиться, сказано оправиться, ты же не сядешь прямо на плацу какать, правильно? Идешь куда-то, идешь, и все. Вот.
Она шутил про Машку.
Про Машку это что значит?
Ну, знаете, когда кто-то спрашивает, можно там что-то?
Да.
А он говорит, можно, только Машку-заляшку.
О, как?
Да.
Они вообще фольклорные.
А все остальное надо спрашивать, там, разрешите вот это вот.
Они фольклорные, да-да-да-да. Я видел подобных людей в Африке. Наш преподаватель в Анголе, преподавал трактористам. Он строил ангольских мальчиков и кричал им «Здравствуйте, товарищи!» Вот, ну, так вот, «Здравствуйте, товарищи!» Там 200 ангольских мальчиков. Туберкулезные воробушки такие стоят. И они ему отвечали: «Здрасте!» Что такое? Ну, «Здрасте!» Но он научил их, велел. Потом он говорил: «Как дела?» И 200 ангольских мальчиков кричали: «Как легла, так и дала!» Серьезно, они не понимали, про что. Серьезно, 200 русские люди в Анголе. А как? Русские люди в Анголе, конечно. Хотя преподаватель был из Витебска. Витебск — это Беларусь. Да, а он был, но он был русский по духу все равно. Он был русский, хотя по гражданству белорус. Наверное, теперь. Ну, так вот. Нет, хорошо. А здесь Оренбург, ваш родной, Ридна Оренбургщина. Там, значит, препод жалел, что в школах не учат умирать. Но сейчас он уволился. Жалел, что их нельзя кастрировать, подростков. Все-таки ему бы хотелось. Ему бы хотелось. И, ну и вообще нес вот подобную пургу. Давайте послушаем, как это мило. Мне кажется, очень правильно. Ну, смотрите, вот это всегда...
Потом солдаты рассказывали на суде военного трибунала, что они товарища капитана прикрывали.
Вот основа военной подготовки.
Привыкли. Со школы. Поэтому во что вы вырастаете, я предполагаю и могу представить. Я уже сегодня говорил в одном из классов. Вас же не учат сейчас. И мы не даем вам навыки бойца.
Люди смеются.
Мы не до того, что пытаемся научить вас бежать с места. вместо смерти. Все время юноши это защитники были. Всегда. Времена были. Родился юноша. Радость времени. Родился защитник отечества.
Защита племени. Защита племени. Оренбургское племя как называется у вас? Иракезы, как вы там называетесь? Нет?
Юноша не сдает нормативы, которые руководство племени проверяет. Дает ему один год.
Юноша не сдает нормативы, которые руководство племени проверяет.
Юноша. Этих юношей кастрируют.
Если юноша не справляется с...
Значит... Не способны защитить племя, не нужны. Из такого наследия у нас не было. Это всегда было так. Вы сейчас видите. Это не просто так по всем каналам говорят о том, что да, мы стоим на пороге войны.
Мы стоим на пороге войны, товарищи. Мы стоим на пороге войны.
Через два. Вам будет 18 лет. Вы никуда не денетесь, потому что
какой хороший. В
1941 году под Москвой Сталин издал приказ. Когда вот положили вы.
Сталин обделался для начала. Сталин сначала обделался.
Потому что вот расстреляют. Или там смерть, или там. Москва стояли.
Ну хорошо, значит, все, это прелестно. Это прелестно, я думаю, может быть, больше вас не угощать. Итак, на самом деле, в племени было правильно, в племенах было правильно, говорит оренбургский учитель. Там юноша должен был сдать нормативы, племенные нормативы. И если он не сдавал племенные нормативы, то его кастрировали. Откуда он это знает? Я не знаю. Я читал довольно много по антропологии книг, впрочем, научно-популярных. И, может быть, я не так глубоко знаю предмет, как этот прекрасный преподаватель. И кроме этого, он сказал, что вас, дураков, не учат умирать. Вы должны уметь умирать, а мы вас, наоборот, учим бежать с места смерти, что абсолютно неправильно. Что надо бежать к месту смерти. Если, знаешь, где-то есть место смерти, ты туда бежишь. На самом деле мы так и делаем, мы живем в России.
Это правда.
Мы живем в России, чего же более? Чего же более? Что еще могу сказать?
А? Мы на передовой.
Мы живем в России. Это и значит, что мы прибежали на место смерти. Разве нет? Хорошо, значит, мне кажется, что он не прав. Ну хорошо, это
вы что, человек смотрит в будущее?
Ну скажи, пожалуйста, ведь он говорит... Меня больше всего потрясает, что это человек правды. Вот человек, который с ними говорит, они смеются, но этот человек, который с ними говорит, он человек правды.
Поясните.
Ну, у него есть своя правда. У него есть своя правда. Он живет этой своей правдой. Понимаешь, он не рыхлый. Он действительно живет своей правдой. То есть он целостный. Он по-настоящему целостный. Он кремень. Он человек, собственно говоря, на которого можно было бы положиться.
Да, это и пугает.
Понимаешь, в чем дело? А представьте, разные ситуации.
Да.
Например,
в
Россия...
разных ситуациях, да, скорее всего, именно к нему я бы и пришла.
Я тебе говорю, давай так. Бомбежка. Сейчас бомбят Москву. Бомбят Москву, значит, и ты бежишь куда-то, я знаю,
на место
откуда.
Смерти.
Нет, наоборот, ты не дура никакая, бежишь с места смерти. И ты знаешь, где не бомбят. Ну, я знаю, не бомбят Архангельск. Ты шуруешь туда, на Ярославль, в Кострому, в Вологду, Кострому, соответственно, тут выше Архангельск. Вот, да? Архангельск. Ты знаешь, что там не бомбят. Ну, просто почему? Значит, ты туда текаешь. И вот где-то по пути тебе попадается такой мужик. И он тебе говорит, а ты же девчонка, тебе легче в этом смысле. Он меня развернет. Рядовой Зарелка! Прибыть к месту смерти. Я такой, так точно, ошибки, прибыть к месту смерти. Я, ну это я, да? А значит, а ты девчонка, и он тебе поможет.
Кастрирует?
Вот какой-нибудь, нет, не кастрирует. А, о, ты уже кастрирует? Ну, или нет? Да.
Ну, я раз я убежала, очевидно.
Слушай, на самом деле, такой поможет, наверное. Но он как бы деловитый. Он как бы такой, это какой-то такой обезумевший с кактусом в жопе Платон Каратаев, понимаешь? Если Платону Каратаеву...
Да, у него есть стратегии,
если Платону Каратаеву...
Вот но не сейчас, факт, что она правильная.
Сына, взять Платона Каратаева такого, или Василия Теркина, и вставить ему кактус в жопу, он так и будет кричать. Понимаешь, что я делаю? Но на таких людях и держится как бы война. То есть тебе, если ты бежишь от бомбежки, тебе попался такой чувак, он тебе подскажет, где поезд, где что. Да, да, прибыть к месту жизни, тебе скажет. А мне скажут, прибыть к месту смерти. Я скажу, так точно. Понимаешь? Я скажу, дайте мне гранату в зубы, я пойду под вражеский танк, расшить и убить. Скажут, да, и я буду уже в Архангельске. Обращай внимание. Я сразу очень громко попрошу, чтобы мне дали в зубы связку гранат, чтобы я пошел под танк. И буду в Архангельск. Я просто предупреждаю заранее. Вот. Туда. Моментально.
Знаете, вы как Марк Твен, который там была у них гражданская война, когда он получил оружие, получил форму, сказал, я иду в этот там путь населенный воевать, развернулся и пошел в обратном направлении.
Да, покурить оправиться. Я помню главную военную команду, товарищи. Меня в школе научили. Покурить оправиться. Рядовая река. Я! Покурить оправиться. Так точно. Решите приступить. Все. Дайте мне в зубы связку гранат, я пошел в тыл. Все. И все, и правда. Ну, в тылу кто-то нужен же, правильно?
Ну, да, кто-то же должен идеологию распространять.
Конечно, конечно, конечно. Засирать мозги, конечно, конечно. Это я. Ну вот, слушай, а как же? Этот человек имеет правду. Вот на что я обращаю внимание. Он человек правды. А школьники, они не имеют правды. У них критицизм и смешок. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вообще, бежали город Хлебный, Ташкент.
Ташкент. Это тогда,
место.
Это тогда, 5,5
миллионов в первые же месяцы тоже только к немцам.
Старые времена, но сейчас нет у нас Ташкента, нет, не стало.
Ну да, ну хорошо, помимо... Да. Хорошая песня была у Высоцкого. Только с нами был он смел. Высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Я думаю, что вполне такие ребята, которые в конце концов сталкиваются с реальными событиями. Ну,
почему? Вы не верите в этого военрука? Вы не верите?
Я говорю, что у Высоцкого прекрасная песня была. Вы же помните.
Да, помню.
И много других песней. Только с нами был он смел, только нас он приглашал. А когда дело коснулось, самострел, который доказан, и потом высшая мера.
Я понимаю. Но если вы в него не верите. А я в него верю. Это человек правды. Это Василий Теркин с кактусом в жопе, понимаете? Алло, здравствуйте. Ну, разве нет? Алло, здравствуйте.
Да, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Вы знаете, неоднозначно. На самом деле, то, что вы озвучили, страшно.
Я не озвучил. Я говорю.
Хорошо. Да, прошу. То, что дали
прослушать. Я я включал пленку,
было дело. Я это имею в виду.
Но я ее не озвучил.
На самом деле, то страшно такие вещи слушать. Понятно, что у человека в голове... понятно, что человек живет вот этой конфронтационной повесткой.
Да.
Которая про смерть, кругом про смерть.
Да, смерть.
И достало уже, это невозможно, понимаете? Ну
почему? Мы же живем среди некрошовинистов. Умри, чтобы тебя уважали. Это же главная заповедь некрошовинистов.
Да это ужасно, понимаете? Это кругом, это витает.
Да, да. Чем больше, тем дальше. С каждым днем некрошовинистов все больше. Обратите внимание, наша цель смерть. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. А меня, например, он нисколечко не удивил, этот военрук.
Правда, меня тоже не удивил. Ну, я еще говорю, что он очень цельный.
Я верю.
Он очень цельный.
И, во-первых, нынешнюю молодежь по-другому никак и не проймешь.
А так тем более не проймешь.
Ну, не знаю, а что ж тогда делать, если гад не прогнил?
Ну, так-то они хохочут, он говорит, они хохочут, значит, он их не пронял.
Ну, да, наверное, перегиб.
Они хохочут.
С его стороны. Я на вашей стороне, я верю этому.
Да, я тоже верю, что это человек правды.
Он в этом уверен, в том, что говорит, и, в принципе, бывает так, что по-другому трудно сказать.
Это правда.
Супер преподаватель.
Это правда. Это человек правды, он цельный. Он не рыхлый, он не сомневается. Он реально пойдет и все, и взорвет, и все. Может быть, УАЗик с начальником, я не знаю. Ты понимаешь, что делать? Ну а как? Ты не думала никогда, что, что начальники дают ошибочные приказы иногда?
Конечно.
Приказы?
Конечно.
А что делать?
Ну, это сложный вопрос, на самом деле.
Я разбираюсь.
Если ты под присягой, ты все-таки должен выполнять.
У меня есть разговор, а сейчас 59 минут. То есть мы не успеем. А давай вот с этого начнем после обзора доллара. Значит, сейчас будет новость. Сначала трафик, потом новость. Давай в движение.
Подъем. В движении.
Что я хотел? Большая Черкизовская в центр 9 баллов, с центра 7. Преображенская 8-9. То есть 9 баллов в центр. Преображенская улица 8-8. В обе стороны стоит. Загруженность по Москве 7 баллов. Ребят, улица Стравенко 8 баллов в центр, 7 из центра. То есть стоит вообще все напрочь. И туда, и тудым, и тудым. Понимаете? И во все стороны. Комсомольская площадь 8-4. Ну, 8 в центр, в смысле, правильно? Шоссе энтузиастов 7. Шоссе энтузиастов ЗамКАД 9 баллов. Общая загруженность 7 баллов. А, это я уже сказал, хорошо, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, грань кадров, Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 6 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Крутейший, крутейший. Да, мне пишут, что «Триумф» представил новый мотоцикл Speed Twin. Но вы знаете, что представил-то он его раньше? Moto News Russia. Он его представил раньше. Просто мы ждем все 14 декабря. В смысле, не ждем, не едим, не спим. Ждем 14 декабря, когда появятся данные, все больше данных про скрэмблер 1200, триумф скрэмблер 1200. И, ну, там все, и по спидтвину тоже ждем ценника и так далее, габаритов, вот всего ждем по спидтвину. Хороший будет мотоцикл, я думаю, я абсолютно в этом убежден, ну, посмотрим. Значит, давайте посмотрим на доллар сейчас какое-то время, очень коротко. 66.73 по доллару, значит, и 75.58 по евро, нефть 60.98, и главная пара, как вчера, 1.13.29. Не знаю, может быть, у меня... Я надеюсь, что все работает, да? 1.13.29, главная пара. Все, ребят, нет. Значит, я хотел вернуться к этой теме. Начальство. Приказ начальства и устремление к месту смерти, что не надо бежать с места смерти, а надо идти на место смерти, потому что с точки зрения русского некрошовинизма, для того, чтобы тебя уважали, ты сначала должен умереть. В общем, желательно геройски, да, если ты не умрешь, то ты, в общем, довольно странный человек. Ну, а почему ты не умер? А что случилось-то? Значит, и ты должен умереть, во-первых, а во-вторых, лучше геройской смертью. Тогда, конечно, у тебя серьезное уважение. А если начальник дает неправильный приказ? Вот неправильный приказ. Вот что делать? А ты его понимаешь как неправильный. Понимаешь?
Ну, смотрите, одно дело неправильный, ошибочный, не знаю, стратегия не очень хорошая и так далее. Нет, а нет. Другое дело, если это
явно
заведомо преступный.
Явно сумасшедший.
Направленный на уничтожение.
Явно там, сумасшедший. Себя.
Лиц,
нет, себя, уничтожай себя. Ну, вот я есть известная песня, может, ее уже давал вам. Известная песня с преступным приказом. Ну, вот что делать? Застрелить начальника в спину или нет? Я тебя спрашиваю. Вот это. Помнишь там? Внимание.
На разведку в поля поскакала.
Я хочу, чтобы ты обратила внимание на слова. Слова значат. 100 человек отправили на разведку. Это нормально, сотня. Идет сотня на разведку. Что они должны сделать? Скажи, задача какая?
Разведать.
Спасибо. Их оставили. Разведать. Вы слышали все? Разведать. Они высказали на разведку. Правильно?
Да.
И они увидели. Они разведали, где стоят белогвардейские цепи.
Отряд поскакал на врага, завязалась кровь.
А зачем? Вот если бы, например, я еду на разведку, например, да? Меня ведет командир. Я, говорит, на разведку, сотня на разведку. Я иду. Он говорит, вот белогвардейские штыки. То есть они стоят здесь. Белогвардейцы стоят здесь. Окей. Он говорит, бесстрашный отряд, поскакали на врага. Он мне говорит, что я должен сделать? Застрелить его в спину. Он разворачивается, я его шарах между лопаток. Нет командира. Я говорю, он идиот. Он идиот. Но я бы застрелил. Я сейчас серьезно говорю. Я бы застрелил командира. Моментально. Но я не застрелил командира. Почему? Меня там не было. Я бы застрелил. Ну, мы послали нас на разведку. На разведку.
Ну, слушайте, вы отправили в штаб обратно. Нет, там, мать, двух человек, которые донесут сведения.
Разведывательные,
да?
Все, подразделения.
Все, остальные,
разведывательные.
Пожалуйста, у вас новые задачи.
Я тебе объясню. Новые задачи следующие. Разведывательные подразделения выполняют диверсионные задания, в том числе диверсионные задания. Я тебе говорю, как человек, принимавший присягу в ГРУ. Я в ГРУ принимал присягу. И мы можем выполнять диверсионные задания, но не фронтальной атакой. Мы можем зайти в тыл и в тылах их там сонных порезать. Но нас сотня. Нас сотня. Мы пошли на разведку. Мы на разведку пошли. Разведали. И дальше мы фронтальной атакой пошли лавой на врага. А мы что, идиоты, что ли? Я бы застрелил командира. Клянусь, я бы застрелил командира. Первое,
слушайте,
я
ну вы какой, а?
А, я бы вот подскакал командиру. Я бы подскакал учителю. Командиру. Застрелил его к чертовой матери моментально. И сказал, товарищ командир, разрешите обратиться. На, влобешник тебе, скотина. Я серьезно говорю сейчас.
И песню про вас бы не составили.
И про меня бы не было песни. Что случилось у них? Сейчас они.
Сотня юных бойцов.
Зачем?
Из буденных.
А, сейчас они скажут, зачем.
Из разведки назад возвращались.
Какая же сотня? Их же там перебили к чертовой матери. Из разведки. Никак они не возвращались сотней. Их перебили к чертовой матери. Командир преступник. Вот и вся раз. Вот тебе вся недолго. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Скажите, если бы я расстрелял командира, вы бы помогли мне?
Я тоже служил за срочную службу, да. И в том числе на Кавказе, меня Олег зовут.
Да, Олег.
Вы, конечно, все красиво говорите, но на самом деле, Сергей, если бы вы так поступили, то вас бы расстреляли бы в любом случае после этого, трибунал и так далее.
Серьезно?
Потому что когда бойцы идут в бой, да, они полностью выполняют и полагаются только на приказ командира. Если командир принял решение...
Ну, скажите, ну он идиот. Ну,
я погибаю.
Нет, скажите, ну он идиот. Но мы поскакали на разведку, разведали, и дальше он говорит, а теперь погибнем. Зачем?
Не так. А дальше не ума дело бойцов. Если командир принял решение все погибнуть, значит, все гибнут. Но в любом случае исполняет приказ командира. Ну, так же устроена армия.
Нет, моя казачья кровь против этого. Моя казачья кровь.
Да вы бунтарь, батюшка.
Да мы за вольницу, мы же казаки. Нет, меня моя казачья кровь против этого. Алло, здрасте, хохлятская казачья. Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Здрасте.
Ну, на самом деле такое ощущение, что мы находимся с вами в каком-то реальном театре абсурда.
Да.
Вспоминаются слова героя Абдулова из фильма «Гений». «Страна непуганных идиотов».
А вот почему? Вот у меня тоже такое ощущение, а почему? Вот, у вас есть объяснение? А я вам скажу, почему. Война была давно, вот почему. Вот почему.
Давайте я попробую обосновать два тезиса.
Прошу.
Первый тезис – деньги любят тишину. Какая война, когда есть цель обогащения и развития как страны, так и каждого жителя этой страны?
Все понимают, что это понарошку, никакой такой цели нет.
Вторая аксиома, но аксиома в моей картине мира. Самое ценное – это человеческая жизнь. Зачем ее
Нет.
Ну, вы... Сергей, я говорю...
А, простите, извините, я позже оспорю тогда, позже. Да, прошу вас.
Смотрите, если вы умрете, вам будет абсолютно все равно, что произойдет...
Никак нет, я попадаю в Царствие Небесное.
Вы в это верите, я в это не верю.
Нет, нет, но на этом стоит Россия. Россия считает, что после смерти вы попадаете в Царствие Небесное.
Но подождите, подождите.
Официально признанная история.
Россия — это не аксиома, а всего лишь одна из стран, которая
да. находится на... Можно, на я вам, можно я вам скажу? Можно я вам скажу? Быстро, быстро и все, быстро. Давай. В Жулебине сейчас старшеклассник пришел в школу с ножом, угрожал ножом учителям, теперь угрожает убить себя. Мы следим за развитием событий. Мальчику 16 лет, школа 13:59. Мальчик внутри с ножом угрожает самоубийством, начал с угрозы убийства учителей. Это прямо сейчас. Я иногда буду вас перебивать, если вдруг будут новости. Спасибо.
А у них в школе есть военрук?
Ну, он должен прибыть и броситься на место смерти, да?
Так вот, Сергей, еще раз. Это не аксиома, это моя точка зрения. Если вы умрете, вот абсолютно все равно вам уже будет, что будет с этой страной.
Да.
Что будет с вашей семьей, с вашими детьми, с вашими родителями. Вас уже не будет. Так зачем класть на бремя решения ваших командиров, пусть даже высших, пусть верховного главнокомандующего, самое ценное, что у вас есть. Не проще ли во время там объявления, если завтра война, если завтра в поход, медленно двинуться в одну из трех сторон. В Сержиковске открыли четвертую сторону, но она такая,
мне
очень нравится этот аэропорт.
Спасибо, извините, я просто тут читаю новости одновременно. Секундочку, разведка боем, оказывается, мне говорят, разведка боем. Нет, я бы еще до этого застрелил командира все-таки, мне кажется. Я бы застрелил командира. Я сейчас говорю, я серьезно говорю, и все, зачем? Потому что ошибочное решение, мне кажется. А как ликвидировать ошибочное решение? Ликвидировать носителя ошибочного решения, правильно, мне кажется, нет? Потом уже разбираться. Хорошо, ранил бы. Может быть, я бы его не стал стрелять совсем, я бы его ранил. Прострелил бы ему коленку. Что там надо прострелить, чтобы он перестал говорить глупости? Язык. Я бы прострелил ему язык. Нет, ну правильно, он говорит глупости.
Нет, смотрите, начальник ваш, он обладает всей полнотой там информации, мы предполагаем. Вы обладаете только частью. Возможно, он знает что-то, что вам сейчас
неизвестно. Он ставит боевую задачу.
Исходя из своих знаний.
Совершенно верно.
Вот там наш человек, мы должны его забрать. Вот мы разведали, где они, теперь мы должны забрать, поэтому вступаем в бой.
Я плохой военный.
Ну, условно.
Вы вообще начальство не признаете. Да, я в военной карьере, вероятно, не достиг бы больших высот. Потому что я периодически стрелял бы в командира. Я боюсь, что это не привело бы меня к карьерному росту, нет, никак. Хорошо, на разведка боем. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А они все равно Канта не читали. Кому они нафиг нужны, это я по той теме.
Да,
Канта не читали. Вы понимаете, дело в том, что командир, он смотрит или вниз, или вверх. То, что внизу, это всегда пушечное мясо. А то, что вверху, перед тем надо выслужиться любой ценой. Это всегда. Нет.
Если бы они читали Канта, они бы знали о моральном императиве. Да, прошу вас.
Конечно.
Но нет, они не знают.
А вообще-то, эта песня хорошо поется после двух стаканов водки. И плевать, о чем там поется.
Подумайте, зачем? Ну зачем они бросились на белогвардейские цепи? Зачем? Я бы как диверсант. Ну можно, давайте мы с вами пойдем. Как вас зовут?
Сергей Шеченков, да.
Да, Сергей, здрасте. Мы с вами вдвоем. Я типа Серега, да? Серега. Мы бы их как сделали? Белогвардейские цепи увидели, правильно? Мы бы их обошли аккуратно обошли, обмотав копыта, так может быть, какими-то тряпками и так далее. Аккуратно обошли. И сонных их порезали. Но мы же диверсанты с вами. Зачем же мы в лоб идем на пулеметы? Мы что, идиоты? Идиоты, что ли? Зачем это? А?
Ну, это мы с вами. Я тоже, у меня, знаете, как часто появляется желание...
Порезать их сонными! У меня постоянное желание порезать. Абсолютно. Да, спасибо. Да. Конечно, зайти в тыл, совершить диверсию. Это мое любимое дело, пожалуйста. И утечь, уйти, рассосаться в ночи. И все. К тебя нет. Все. Ты ушел.
А как же благородный бой?
Благородный бой.
Лоб в лоб. Там,
нет, лоб это идиоты. Это для идиотов. Для идиотов. О чем ты говоришь, зачем? Ты не понимаешь. Ты не знаешь мой тотем?
Какой у вас тотем?
Сюаньву.
Кто это?
Сюаньву — это дух, черный дух с черепахой и с змеей. По правую сторону от него черепаха, по левую змея. Сюаньву. придет с севера, всегда в черном, всегда один. Убьет, уйдет до рассвета. Кокорина жалко мне стало. А я единственный, кто его жалеет.
И мне тоже стало жалко. Единственный.
Ты тоже, нас двое. Кокорин. Ну, я балбес, ну что. Александр и Кирилл Кокорин. Павел Мамаев. Александр Протасовицкий. Остается в СИЗО еще на 2 месяца. До 8 февраля. А вам вот их жалко? Ну, они обалдуи. Ну, они идиоты. Ну, хорошо. Ну, надо дать им по роже, может быть. Я говорю, и все. Пыром по копчику можно дать. Поставить его на 11-метровую отметку и дать пыром по копчику. Взять с него денег побольше. Сказать так. Вот в этом году без гонорара. Без гонорара. Все. 60 тысяч в месяц получаешь в этот год. Все. Он скажет, хорошо. Иди играй, придурок. Вот ну что, ну правда, ну мне кажется.
Владислав пишет, а водителя не жалко?
Водителя жалко. Водителя жалко. Но он свое уже получил, зачем его наказывать? Водитель полез драться. С нашей даосской точки зрения, с ним, с водителем это случилось. А если это с ним случилось, значит, небо и земля не возлюбили его в этот момент. Но он уже получил по роже. Больше его наказывать не надо, водителя. Все. Правильно?
Да нет.
Нет, наказать надо водителя.
Водитель, на самом деле, совершенно прав.
А? Если чем он прав? Чем он
меня
прав?
Оскорбили, я бы тоже дала...
Нет, с нашей даосской точки зрения, я вам сообщу. Нет, с нашей даосской точки зрения, сейчас представлю вам даосскую точку зрения. Если с тобой это случилось, это не просто так. Если с тобой случилось, потому что ты вызвал гнев неба и земли. Все. Значит, водитель и два вот этих супчика, которые сидели в углу, которых били стулом, они все водитель. Два господина, значит, которые сидели в углу и которых били избитые в кафе. Давай так, водитель. Избитые в кафе. Кокорин, Мамаев и вся остальная шайка, они все были сведены небом и землей в какую-то точку для чего-то. Для чего-то. Небо и земля потребовали, чтобы они предстали в этой точке. Наказывать тех, кого били стулом, не надо. Хотя надо бы, но не надо. Надо бы. Извини, они пьют в кофемании кофе, где там кофе по 300 рублей. Ку-ку. Ясно, что у них какие-то шальные деньги. Шальные деньги. Кто там пьет? Честные люди пьют кофемания? Я спрашиваю сейчас. Я прохожу мимо кофемании в Риглу. У меня около дома есть кофемания. Это кофемания называется?
Не знаю.
Как называется что это кафе? Это? А? Как называется это кафе, где они дрались?
Нет, значит, у них, да, у них кофемания.
Кофемания. Я иду в Риглу, прохожу кофеманию. Майбахи стоят. Майбахи – самая несчастная голодьба. Самая-самая последняя голодьба приезжает на рейндж-роверах. Рейндж-ровер – машина голодьбы там. Майбах на Майбахе. Майбах, 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 Майбах. Вот так стоят, загораживают дорогу троллейбусом. Скажите, пожалуйста, если они сели в Майбахе и приехали попить кофе, за те деньги, которых нам хватает на месяц, а я живу в месяц на 300 рублей, если они припьют кофе там за 500 рублей, я не знаю, пирожное берут, это приличные люди? Нет. Негатив. Ответ не про негативный. Но они попали туда и дрались там с футболистами, как негодяи. Хорошо, но за то, что им дали по роже, они тоже освобождаются от ответственности. Я бы так, шофера простил. Простить шофера. Простите сбитых. Я бы тоже их простил. Идите, все, хватит. Хватит тут рассуждать, все. Хватит сопли на рукав наматывать. Хватит. Стыдно. Пошли в кофеманию. Стыдоба. Хорошо, дальше. Значит, этим дал бы пенделя по жопе и попросил бы с них купить какой-то хороший сувенир для этих всех избитых, которые тоже виноваты. Они оказались, с точки зрения ДАО, они оказались между небом и землей в этой точке именно потому, что небо и земля хотели привести их в эту точку. Хотели и привели.
Они притянули к себе негативное?
Не знаю, что они вытворяли до
притянули
этого.
Притянули стул.
Очень стыдно. Очень
чужие
стыдно.
Чужие кулаки.
Очень стыдно. Очень стыдно, конечно. Они притянули чужие кулаки. Очень стыдно. Вели себя стыдно. Ну хорошо, простили их. Тогда и Мамаева с Кокориным надо просить. Надо просить всех участников. Мамаева с Кокориным посадить на 60 тысяч. Остальные деньги отдать, не знаю, Шойгу на армию пусть отдадут. Этим не давать негодяям, у них много денег. Отдать Шойгу, отдать, я не знаю, там Голиковой на этот орбидол или чем она сейчас занимается. Понимаешь, в чем дело? На что-то хорошее. Понимаешь? Вот в чем дело. Но моя точка зрения. Зачем это все? Мы как стыдные люди. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Алло? 7373. Нет, сейчас все возмущенные будут звонить, что шофера нельзя прощать. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Алло, добрый день. Добрый день,
Сергей. Здравствуйте. Здравствуйте.
Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, то, что случилось с Кокориным, с Мамаевым, ну, так как я близок к спорту, он, правда, со стороны хоккея,
да.
Но база в Новогорске, как бы, мне близка и понятна.
Да.
А вот, для него это благо. И хорошо бы, чтобы, ну, он до конца испил эту чашу, и это спасло бы его от дальнейших бед.
Ведь можно возразить? Ведь это же будет детренированность. Он же выйдет оттуда детренированный, нет, Сергей, разыгранный.
Сергей, да. Послушайте, вот я не договорил.
Прошу вас.
В течение ближайших трех прошедших лет, этот человек ездил на машине в пьяном виде в районе, ну, Новогорска и прочее, ну, он мог убить детей, людей, кого угодно, но ну, с ним это не произошло.
Очкаловские соколы стреляли по люстре на вокзале где-то, так сказать, там и так далее. Но они же герои, ну что теперь?
Вот, теперь он просто, да. Для него это счастье, что для него произошло. Он, наконец, поймет, что надо держать себя в узде.
А вот вы какой человек, которого видит? Или, знаете, есть такой разряд людей, которые первый раз закурили, их ведут к завучу. Сразу ловят, сразу. Вот первый раз человек оступился, первый раз.
Я такая.
Понимаете? Первый раз принес на пиджаке волосы блондинки, шарах засекли. Первый раз закурил к завучу.
Сергей, да не первый раз ты.
Нет, а вы какой? Нет, вы какой? Вот вы тот, кого ловят в первый раз, или вы такой спокойный тихошник такой?
Нет, меня не ловили, и у меня вот проблем нет с законом.
Нет, но вы же...
Меня как-то не втягивало в эту тему. Ни со стороны курения, алкоголя, преступности, ничего. Я рос в детском спортивном интернате ЦСКА, ну, в детском доме, можно сказать.
Я понимаю.
И то, что нас воспитывали люди в советское время, мы им руки готовы были целовать, потому что они несли из дома нам книги, коньки, учили нас, понимаете? Да. Это было действительно так.
Но вы, как мне человек повезло, спорта, я таким. Вы как человек спорта понимаете, что они выйдут оттуда уже не футболистами. Если еще...
Нет.
Они растренированы.
Закон они не растренируются, Сергей, ничего с ним не будет. Поверьте, вот полгода пройдет, полгода всегда в СИЗО держат, это уже я точно знаю.
Да.
Полгода пройдет, они дадут им какой-то срок, ну, какой-то, который, условный. В принципе, они уже отсидели, плюс штраф, и все, и они пойдут тренироваться. Но зато они не будут убивать людей.
Убивать.
И избивать людей. И все будет хорошо.
Спасибо.
Для них.
Спасибо вам большое. Я сейчас говорил с положительным человеком. С положительным. Я, надо сказать, сам завидую таким. Я завидую таким людям. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сказали, что отец предложил 5 лямов за подписку о невыезде. Но это мало. Ребята рублевые миллиардеры, от них ждут по 500 лямов с каждого.
А миллиард — это сейчас 15 миллионов долларов всего-навсего. Конечно, у них есть эти деньги.
Конечно, и от них этого ждут. Заплатят, выпустят.
Не думаю, но ладно. Нет, мне кажется, там, Юрий Николаевич, там все-таки педагогическая какая-то фигня. Это педагогия, это педагогика. Мы с вами видим педагогический процесс. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Ну, во-первых, посадить их на 60 тысяч, они играть не будут. Они не играли за те деньги, за которые им платили, а посадить их на 60, они вообще играть не будут.
Да.
А во-вторых, это наша постоянная проблема. Мы должны прощать, мы прощаем, нам жалко. А быдло прощать нельзя. Нельзя, быдло не понимает. Нельзя быдло. Это как дворняжку. Дворняжку надо держать на поводке.
Хорошо, подождите. Олег из Лос-Анджелеса нам звонит. Олег, ну дать ему электрошокером сейчас, электрошокером в затылок.
Да,
и пусть обойму, играет, и пусть играет опять, а?
Как полицейские делают.
Как?
Как полицейские делают. Разрядить обойму.
Обойму. Нет. Дать электрошокером, сделать больно, отнять деньги и выпустить. А?
Через некоторое время опять это все повторится.
Снова электрошокером. Но вы считаете, что он скот? Я тоже, в хорошем смысле. Я думаю, что весь мозг подобных людей помещается в чайной ложечке. Причем всех, вот их миллион человек, и весь мозг совокупный в чайной ложечке. Но, значит, их можно электрошокером как-то учить.
Не надо учить.
Сажать ее, пусть он продолжает скакать по полю электрошокером, бить его.
Да, такой нужен.
Не надо, да? Жалко. Но нет, все. Я пытаюсь милость к падшим призывать, но не получается. Милость к падшему никак. Окно Авертона в действии. Вот ему и делают больно. Все сидят в таком случае. Вот это и есть боль.
Требует закона слушать.
Нет, закон, закон. Говорит, хорошо.
Нет.
Хорошо, хорошо. Все, я тоже за закон. Было. Олег правильно. Из Лос-Анджелеса абсолютно прав. Быдло не понимает. Но быдло понимает боль. Может быть, причинять ему боль? Отрубать мизинец, например. И бить? Нет, отрубить мизинец до половины. И когда будет заживать, бить молотком туда. Ну, в эту, в язву. Бить молотком. Ну, каждый раз. Но пусть при этом играет. Вот я все-таки за это самое, за то, чтобы по назначению биомасса использовалась, нет? Не знаю, новости. Дайте я вам хорошего, расскажу что-нибудь хорошего, ребята. Но я не могу, смотри,
пока я гружу вас за ним.
У меня хорошее, например, смотри. Две обезьяны живут с сердцами свиней уже полгода. Серьезно говорю сейчас. Смотрите, это Мюнхен, Германия, в Мюнхене. Они превратили, соответственно, они сначала вживили в свиней гены бабуинов, какие-то гены, честно, не знаю, я говорю сейчас как человек такой, ну, как бы обскурант, какой-то обскурантист, который описывает науку, я ничего не знаю. Значит, гены бабуинов вживили свиньям, вырастили свиней, у которых забрали сердца, а у бабуинов тоже забрали сердца, а у бабуинов забрали сердца просто так, они не болели ничем, пофиг, наука безжалостна. Сердца бабуинов скормили собакам, а может быть свиньям, значит, а у свиней забрали сердца и вставили бабуинам. Сейчас, проблема не в этом, хотя моральная проблема, безусловно, существует. Проблема не в том, а они 6 месяцев кукуют на обезьяньях, на свиных сердцах совершенно спокойно. 6 месяцев.
И все у них хорошо.
Абсолютно. Абсолютно. Чувство юмора сохранилось много. Ну, а правда, хорошее чувство юмора, мне кажется, это главное. Значит, знаете, они говорят, ну, это же, так сказать, изучается, чтобы свиные сердца ставить людям. Вот мне интересно, а мусульмане что скажут на это? Свиные сердца ставить людям. И уже на бабуинах идет в Мюнхене, проводятся эксперименты. Да, эксперименты. Уже 6 месяцев бабуины скачут на свиных сердцах, как нефиг делать, понимаете? Слушай, это... Нет, продолжая про животных говорить, анималисты в Вашингтоне выступили против использования неполиткорректных терминов в речи, касающихся животных. Например, нельзя убить двух птиц одним выстрелом. Как это по-русски будет? Двух убить.
Ну, так и говорят.
Как говорят?
Нельзя убить.
Нет, скажи, как говорят по-русски? Есть такое? Убить двух птиц одним выстрелом?
Ну, мне кажется, это очень понятно. Есть еще другие похожие, но они уже не с птицами.
Я не помню. Ну, неважно. Вот есть, да?
Зайцев, точно.
Двух зайцев по-русски, да? Двух зайцев.
Или еще бывает такое, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
Да, вот эти фразы оскорбляют животных, говорят анималисты, и они требуют, чтобы мы прекратили так говорить. Эти фразы должны, чувство стыда должно. Брать быка за рога, например, да? Брать быка за рога. Это не политкорректно в отношении...
Животных,
да.
Животные оскорбляются?
Да, нести сало в дом, вот по-испански есть, я не знаю, есть по-испански высказывание, нести сало в дом.
А что-нибудь уже... вот где собака зарыта,
Bring
да?
home the bacon, по-английски тоже, bring home the bacon, значит, потом еще бить дохлую лошадь, есть высказывание на английском, значит, секундочку еще, убить двух птиц одновременно, одним камнем, одним выстрелом, брать быка за рога. Вот это все нужно немедленно отменить. Почему? Это агрессия по отношению к животным делает нас более агрессивными. Понимаешь, в чем дело? Ты понимаешь, да? То есть, когда ты допускаешь в речи неполиткорректные высказывания против животных, они тебя, может, не понимают, но ты становишься хуже. Ты, как рабовладелец, который покушается на свободу раба, ты становишься хуже. И от этого все общество страдает. Мы страдаем, когда мы издеваемся над животными вербально. Убить двух зайцев, например, да, вот условно, да. Ты говоришь о смерти.
Это же метафора.
Это не метафора,
или
это смерть.
Нам
это смерть.
Все надо воспринимать буквально.
Нет.
Мы говорим убить двух зайцев, мы не говорим о том, что мы сейчас будем реально их убивать.
Но мы используем слово, означающее агрессию.
А как же фантазия? Может быть, так, давайте тогда уничтожим литературу, фильмы. Нет, потому что они все построены
сейчас
на метафорах.
Приготовьтесь, пожалуйста, товарищи, приготовьтесь. Вы должны приготовиться к тому, что анималисты потребуют от вас убрать из речи слова, агрессивные по отношению к животным, ровно потому, что вы становитесь хуже в момент использования агрессивных слов.
А сравнение людей, ну, перенос негативных качеств, сравнивая с животным, ну, типа там женщина, курица, да?
Да.
Мол, это все плохо. Мол, глупо. Это
все плохо. Это все плохо. Конечно, конечно. Это все не нужно делать. Это все неправильно. Это все ужасно. Я, значит, нет, смотри, знаешь, что я, знаешь,
тупой как осел, вот плюшевый тоже.
Ни в коем случае.
Приводит
в коем
пример.
Белке в глаз выстрелил и так далее. Ни в коем случае, ребят, потому что это вас делает хуже. Ваша агрессия в отношении животных, так же, как сексуально-агрессивный мат, который я не поддерживаю, это ведет к тому, что ваше сознание портится. Вы портите свой... А как же сказать «сучий сын» теперь или «сучий кот», а? А как же «выкаблучивается, как муха по стеклу»? А «выкаблучивается, как муха по стеклу» — это хорошее слово. Она же гордо выкаблучивается, да? Как какой-нибудь солист ансамбля Александрова на сцене. Понимаете, муха? Она выкаблучится, как муха по стеклу. Это наоборот. Ладно, ладно, поехали дальше. Слушай, еще, из иностранной жизни. Сейчас доберемся мы до Михалкова. Из иностранной жизни. 730 человек вскрыто. Все. Значит, 730 человек вскрыто вьетнамцев, которых протащили в Испанию. Дико занятная фигня.
В смысле вскрыто?
А? Их поймали. Их поймали, как
раскрыто.
Это?
Раскрыто.
Да, раскрыто. Вскрыто гнойники на теле общества. Угу. Значит, смотри, как делали.
Давай.
Я тебе расскажу. Они прилетали, 730 граждан Вьетнама. Очень интересная история. Прилетали в Мадрид. Почему в Мадрид, не знаю. Именно в Мадрид, внимание. Потому что потом они на поезде переезжали в Барселону. Но они не прилетали в Барселону. Я не понимаю, почему. Они прилетали в Мадрид. В Мадриде они заявляли, выбрасывали документы, и заявляли, прятали где-то в самолете, там, ну, выбрасывали документы.
Ели.
Не знаю. Они выбрасывали паспорта и заявляли, что у них нет документов в Мадриде.
Угу.
Значит, если, тем не менее, их спрашивали, сказать, а кто вы, что вы, ну, если нет документов, расскажите. Они говорили, мы 15-летние дети. Вьетнамцы. А испанцы им верили. Вот это очень интересно.
Слушайте, ну вот в Англии же была эта история, да, когда родители стали собирать петицию, чтобы одного из учеников проверили, потому что он в соцсетях,
да,
у себя написал, да, что ему 30 лет.
Ему и было 30 лет, я знаю. Да, 30 лет. Значит, нет. А это вьетнамцы. Испанцы-то они, как сказать, среднеземноморские люди, такие обросшие, волосатые и прочее-прочее. Вьетнамцы, как понимаешь, безволосые лица, у них похожие, как кажется, европейцу. И без морщин, как бы, понимаешь?
Ну, потому что азиаты такие вьетнамцы. Долго, да, безвозрастные.
До 40, да. Безвозрастные, да, абсолютно, до 40, потом сразу старушки. Ну, так вот, значит, и прикинь чего. Значит, а я объясняю, нам 15 лет, нам 14 лет, мы дети. У нас нет паспорта. А как вас посадили с вами? Мы не помним. Нам не сказали. Папа с мамой остались во Вьетнаме. Все. Дальше их отправляли в специальный центр содержания малолетних. В Мадриде же. Они его знают просто, этот центр. Они знают все коридоры, все. Там разведка работает. Они оттуда убегали систематически, сотнями, 730 человек. Значит, был еще вариант второй, если оттуда не можешь убежать, они использовали режущие, колющие предметы для того, чтобы причинить себе рану и на больничку попасть.
Угу. И оттуда уже.
А с больнички они уже текали по полной, да. То есть они резали себе руки, резали...
А текали-то они зачем?
Значит, дальше. Их собирала их шайка, банда,
угу,
бандиты, которые вьетнамцы, которые их, собственно говоря, импортировали в Европу, в Испанию. Дальше сажали их на поезд, Ренфе, и неслись они, соответственно, в Барселону. Что там, 3,5 часа, не помню. Вот, 3-3,5 часа где-то на Ренфе. В Барселоне их встречал хозяин. Они уже без паспорта, без ничего, ну, абсолютно, без бумаг, без ничего. Их встречал хозяин, который расселял их в специальные квартиры, в специальных районах. И дальше они работали в маникюрных салонах. Вот это маникюрные салоны, цепь маникюрных салонов. Они приносили прибыль, вот эти 730 человек, 18 миллионов евро в год.
Ух ты!
Прибыль. Почему-то цифра 18 за вот в этой статье фигурирует два раза. Кроме этого, им еще вставляли, сразу говорили в тот день, когда они начинали работать, что они должны от 18 до 20 тысяч евро за то, что их привезли. Ну, если тебя привезли...
Такая распространенная практика, да.
Ты ребенок такой, ну, закосила под ребенка, тебе говорят, так, ну, хватит придуряться, давай, или работать. А ты говоришь, да я вот сколько, что... Ну, тебе говорят, ты должна отработать двадцаточку. Отработаешь двадцаточку, потом будешь работать на себя. Ну, либо делать, что хочешь, но это не наше дело. Дальше их развозят по работам, они отрабатывают эту двадцаточку, в сущности рабство. Вот такая фигня. Ну скажешь, что прикольно. Секундочку.
Хитро.
Да. Лена Ленина, международный работорговец, говорит Лизерок. А что, она тоже с вьетнамцами работает, что ли? Не знаю. Скажи, пожалуйста, я хотел... Да, по Испании, по железной дороге умчит тебя поезд в маникюрный салон, предлагает Петя Алекс Викинг вместо по тундре по железной дороге. Скажи, пожалуйста, ты видишь что-нибудь по этой школе в Жулебине, где ученик с ножом угрожают учителям.
Ну да, там что полиция там? Сейчас ведет приговоры. Скажи, мама приехала.
У нас в школе
мама,
в Жулебине.
Мама, причем там, да. Она живет, ну, в разводе, да. Живет с отчимом. И с отчимом у них напряженные отношения, как пишут СМИ,
да.
У этого
посмотрю,
мальчика.
Повыше. Можно?
Отчим сотрудник правоохранительных органов.
А,
он
отчим?
Сидит, этот мальчик, сейчас.
Да.
За столом у него книжка и нож. Когда кто-то пытается подойти, он хватает нож и говорит, что убьет
Давайте
тебя.
Вернемся к этой
и
теме.
Уже два часа вот так
читает. Давайте вернемся
эту...
к этой теме. Книжку. Значит, в Жулебине старшеклассник пришел в школу, я читаю по Мэшу, с ножом. Сначала угрожал учителям, сейчас угрожает убить себя. Это сообщение в 10.03. Это ему 16 лет, имя я не буду говорить, потому что он несовершеннолетний. 13.59, школа 13.59, Жулебина. Теперь пишут, что он сидит сейчас в одном из школьных помещений, читает книгу, рядом лежит клинок. Учителя и дети эвакуированы. Да, он пришел в школу в 8.15, этот учащийся. Охрана и дежурные заметили неладное, из-под одежды торчал длинный нож. Ему дали пройти в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от остальных детей. Но, однако, из раздевалки он вышел. Сейчас он находится за стеклянными дверями в одном из школьных помещений. Войти к нему никто не может. Эвакуация продолжается. Это в 10.17. Эвакуация из школы 13.59 Жулебини продолжается. 16-летний подросток с ножом сидит в одном из кабинетов, читает книгу, угрожает убить себя, если кто-то войдет. Дальше. Говорят его одноклассники. Он нелюдимый, замкнутый себе на уме. Со сверстниками отношения напряженные. В школе с ним постоянно беседовал психолог. Но агрессию парень не проявлял. Сегодняшняя акция стала для всех шоком. Прибыло ФСБ и детский психолог. Ну, какой-то специальный детский психолог, наверное, я думаю. Да?
Ну, да, да,
вот.
Конечно.
Окрестности опустевшей жулебинской школы. Фотография. 10.29. В одном из кабинетов сидит 16-летний мальчик с ножом. В школу, где в одном из кабинетов сидит мальчик с ножом, приехала его мама. Она попыталась войти в кабинет к сыну, но ее он не пустил. Встал в агрессивную позу, пригрозил покончить с собой. Родители Дани в разводе. Дани, видишь, я сказал Дани. Ну, родители в разводе. Он живет с ней, с мамой и отчимом. С родительницей отношения напряженные. То есть у него с мамой... Ну да, с мамой.
Да.
Отношения напряженные. Отчим — сотрудник правоохранительных органов. Мы не знаем, каких правоохранительных органов. Полиция, ФСБ, не знаем. Но там на месте ФСБ. Он сидит в эвакуированной школе уже больше двух часов. Полиция пытается... Начинает переговоры. Я думаю, психолог там или как это делается? Психолог и так далее. 13.59.
А вот они пишут, что при этом в одном из корпусов продолжаются уроки.
Ну, наверное, в другом, да. Корпусе. Коридор к корпусу, где заперся школьник, перекрыт, а в другом здании, вот через коридор, в другом здании продолжаются уроки. Хорошо, я хотел поговорить с людьми из Жулебина, 13.59. Кто знает эту школу? 13.59. Школа, где ребенок сейчас с ножом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Артем, город Москва. Вы когда школу сказали, у меня просто сын от первого брака,
да.
16 лет,
да.
Вот, в этой школе учится, это школа английская, но там, говорит, 4 подразделения,
да.
В школе.
Да.
Вот. Я до сына дозвониться не смог. Ну, жене бывшей позвонил.
Да.
Она сейчас сказала, что он дом сын остался.
Ваш дом. Знаете,
как, когда вы начали говорить вот это все.
Да, страшно. Страшно.
Как от первого, типа, в разводе.
Но школа хорошая сама, не?
Слушайте, школа очень хорошая, с английским уклоном, там, они в Британию ездят,
да,
и все.
Да.
Вот, и, как бы, ну, странно даже, и психолог там хороший, я с сыном общаюсь.
Да.
То есть, да, все. Ну, там, видите, как я бывшей супруге позвонил, осталось там 4 подразделения, поэтому...
4 подразделения, вот чего подразделения? Чего подразделения?
Школа.
А, школа. Школа под одним номером объединяет несколько школ.
Да, 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 и вот меня сейчас бывшая супруга тоже пытается выяснить, потому что до сына... не смог, но они, может быть, там на контакте на каком-то.
Я понимаю, я понимаю. Спасибо, да. спасибо. Вижу окрестности этой школы, пишет Станислав. Сзади школы футбольно-хоккейное поле и баскетбольная площадка. На ней, на них, на обеих площадках дети сейчас играют. Мы не знаем, что это за дети, то есть учащиеся или, может быть, младшие дети. 13:59, Жулебино. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня Наталья зовут, да, Москва. Я вот хотела спросить предыдущего звонившего, вот он в разводе с женой,
да.
А он только сейчас поинтересовался, что с его сыном, а раньше, ну, что я, он не интересовался?
Я понимаю ваш вопрос, но мы, с другой стороны, может быть, это риторический вопрос, а может, он
таких
все время...
Таких семей очень много, может, и потом он... возникают вот такие вопросы, а почему нельзя ребенка сводить в театр, в музей, там, поинтересоваться как-то его досугом, как-то вот так вот, чтобы, ну, не создавать таких вот, ситуаций.
А вот, извините,
я просто всех прошу.
Как вас зовут?
Наталья.
Наталья, знаете, я думаю, вот какая наша жизнь, вот, ну и у вас тоже наверняка. Встаешь с утра в полусонном состоянии, что-то быстро там морду скребешь, там, ну, да. пошел.
Ну, да.
И так все время, а потом возвращаешься в 8 убитый.
Да,
ну, куда?
Да,
ну,
да.
Ну куда?
Все это так. Но, а потом, когда происходит, вот, да. А потом они звонят, а это не мой сын, ой, как хорошо, что это не мой, и все, да. И потом опять дальше не звонят.
Ну, жизнь такая затурканная, а если еще человек, вот, личное...
Я не согласна. Ну, надо себя начинать, надо себя.
Видите, когда была бы деревня, вот вы живете в соседнем доме, а, значит, этот парень, который позвонил, живет в доме напротив, а, так сказать, там рядом наискосочек вот этот его сын. Ну, он как-то с ними увидится, где-то пошел там, я не знаю, дрова колоть, увидел сына. Привет, привет. А когда мы живем в огромном городе, по 3 часа на дорогу, Наташ, трудновато.
Ну, вот можно каждого, конечно, так оправдать, а потом звонить,
или трудновато.
Все, это не мой сын, ну, хорошо.
Трудновато.
Нет, согласись, что... А матери, которые воспитывают вот этих вот детей, да, и говорят сейчас, что подростку 16 лет, и он, значит, с матерью там не ладит, а как еще в 16 лет все дети начинают отбиваться от родителей? Это естественно, мне кажется.
Да.
Это, ну, а виновата мать. А отец не виноват, потому что он в другой семье, и он вот, ну, как бы, вроде как
я...
не виноват.
Все, что вы говорите, я разделяю, но трудновато, согласитесь и вы со мной.
Да.
Нелегко. Ну, давайте же, нелегко. Ну, просто
кстати, полиция, появились сообщения от учеников, якобы там снайпер готовится работать. Полиция это опровергла, написала, что идут переговоры, никаких снайперов, молодой человек локализован в раздевалке, и ни для кого не опасен, кроме самого себя. Убеждаем его сдать нож и выясняем причины поступка.
Может быть, ему нужно... высказаться, не знаю. Может быть, ему нужно высказаться. Понимаете, в чем дело? Я уже говорил об этом, и я повторю, что мы повысили цену высказывания. Цена высказывания стала очень высокой. Люди, чтобы высказаться, вот совершают экстраординарные какие-то поступки.
А вот слушатель БМВ отвечает Наталье, говорит, что его жена не дает ребенка, когда ей надо, манипулирует, как хочет.
Понимаете, Наталья?
Ну,
вот БМВ говорит, что он не может видеться с ребенком. Потому что все права на стороне женщины. Хочет, дает, не хочет, не дает. Вот так. Да. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Ольга, Москва.
Да.
Парню очень тяжело.
Да.
Родители, да, все. Ну, тяжелее всего парню, посмотрите.
Да.
Вообще абсолютное одиночество. Ну, как бы подростковый возраст вообще это какая-то патология.
Ужас,
одна, его прям надо
только
пережить. Вот, а он вообще один.
Да.
Вот.
Еще отчим, извините, я, так сказать, не против правоохранителей, но отчим правоохранитель, это тяжеловато.
Это всегда отягощение.
Да. Смирно, вольно.
Вот я как раз хочу спросить, а отец-то вот его, ну, мать приехала, но у него с матерью напряженные отношения.
Ну,
и у него сейчас, он действительно откроется скорее совсем незнакомому.
во-первых, а во-вторых, мать может каким-то контрпарадоксом пойти, мать, например, сейчас выхватит нож и скажет, я себя зарежу. И, может быть, он побежит ее жалеть.
Все это может быть, но вот в состоянии в таком вот агрессивном, ему сейчас тяжело, потому что он уже сам все понял. Он понял, что вот он в тупике стоит.
Да.
И он в силу возраста вообще не знает, как выйти. Положить нож и вот выйти из этой раздевалки,
да.
Нет, он не сможет. Тут сейчас надо, прям, знаете, мерлезонский балет разыгрывать.
Да, потому что сейчас иначе он потеряет лицо. Сейчас
вообще приехать, да, там стоять на колени, предлагать дружбу, все что угодно.
Нет, либо резать, я говорю, матери набрать, я сейчас скажу, набрать матери побольше клюквенного сока и вспороть себе живот, например. Он тогда побежит ее и так далее. Клюквенный
может
сок.
Может быть.
Клюквенный
может.
Сок. Сейчас я знаю, надо взять пузырь матери, приклеить на живот такой тонкий с клюквенным соком.
Вы не знаете, как он на это отреагирует. Может, я он скажет, знаю. Вот, мать, и я тогда...
Собаки, собачьи, смерть. А, нет, может быть,
кстати, да. Многие очень отреагировали на вот эту фразу про отца. Лео Луч сказал, что он судится, что отцы никак не защищены.
Да, да, да.
Вот,
да,
и да. Там Сержант пишет, что моя жена увезла сына вообще в Красную Поляну. Да, оказывается. Да. Да. Действительно, вот проблема, люди переживают.
Да. Значит, смотрите, матери истерички и так далее, и так далее. Значит, давайте скажем следующее. Нет, у меня Мохо хороший совет прислал. Он сказал, ребята, пошлите ему пиццу с Яндекс.Едой. Послать пиццу пацану. Может быть, он поест, и у него будет хорошо на душе. Какую-то хорошую пиццу, может быть, не знаю. Нет, ну это, ребят, это кризис. У парня психологический тупик. Он не может просто бросить нож, потому что тогда он, как бы одноклассники скажут, ну, ты наделал делов, ты что-то как дурак. Быть как дурак трудно.
Да, он сейчас в ситуации, с которой...
Есть трудный выход,
для него.
Трудный выход. Его нужно пробить контрпарадоксом. Я еще раз говорю, ну, серьезно. Вот послушайте меня. Я действительно говорю вот то, что я думаю, может быть, а может быть, это и не глупо. Его можно пробить контрпарадоксом. Контрпарадокс. То есть он поставил себя на грань смерти, с его точки зрения, да? Он поставил себя на грань смерти. И вероятно, это так. Мы не знаем, но вероятно, это так. То есть, вероятно, он может воткнуть нож. Значит, дальше. Мы должны создать ситуацию более чудовищную, чем он. Вот я предлагаю со смертью матери что-нибудь такое связанное. Со здоровьем и жизнью матери. Понимаешь, я сейчас серьезно тебе говорю, я предлагаю контрпарадокс. Ситуацию более ужасную, чем его. Которую потом можно объяснить одноклассникам. Как? Ну, мать же начала пороться, я типа не мог же тогда и все. И одноклассники скажут, не, ну, очевидно. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, майор.
Да, здравствуйте,
майор. Ну, по этой ситуации, да. Помните, в советское время был фильм «Моей смерти прошу винить Лаука». Там тоже пацан уже дошел до этого, ну, хотел покончить с собой. Да. И он тоже сложно было, говорит, как-то, что там люди, ребята...
Выскочить из ситуации,
но да. Но его вытащили свои же ребята. Свои, ну, можно говорить с человеком.
Можно.
Мне по работе дважды приходилось вот таких вот, который стоял в окошке, другой с ножом у живота, разговаривать. Можно, в принципе, любого человека. Просто разговаривать должен с ним человек, который тоже это как-то прочувствовал, это и прошел. Потому что просто так вот человек со стороны, там, хоть он будет 1000 иметь образование, там... Он такого на себе никогда не чувствовал. Ему найти ленивого, особенно с ребенком, будет очень тяжело.
Ну да. Но я думаю, что психолог знает 1000 раз больше нас.
Угу.
Это все-таки профессия. Если бы это была не профессия, а так себе, так сказать, так мы бы все понимали. Но на самом деле психолог должен знать. Психолог должен знать, где ключ. И каким ключом попробовать. А еще, знаешь, ты можешь попробовать, не тот был ключ, черт побери. Понимаешь, что, видать, надо было по-другому. Видать, надо было козьей ножкой. Помните, как у Чехова? Надо было козьей ножкой. То есть тут ошибиться же нельзя. В этом же трудность. Нет. Трудность-то в этом. Хорошо. Может,
второго шанса не будет?
Не будет. Скорее всего. С другой стороны, мы видим манифестированное поведение, которое не обязательно заканчивается. Понимаешь, да?
Да, безусловно.
Манифестированное поведение, вот это вот демонстративное манифестированное поведение, оно не обязательно заканчивается...
Если он этого не сделал, значит, шанс вытащить его из этой ситуации
может,
есть.
Есть, шанс вытащить есть. Я надеюсь только на психолога. Ребят, я надеюсь только на психолога, конечно, в такой ситуации. Ну все. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Каширское шоссе 7 в центр. Липецкая улица на выезд 4 балла, на въезд 3. Варшавская 7 в центр, тяжелая. Севастопольский 6 в центр. И общая загруженность по Москве 6 баллов, тяжелая. Профсоюзная улица 7 в центр. При этом машин на улицах немного, всего 67% от нормы, представляете? То есть, на самом деле, треть людей не поехала, и при этом такие пробки адские. Мы пойдем и проживем его. Это четверг, 6 декабря. Подъем!